Из страсти и гнева следующий пример. Допустили выкидыш от сильной печали. Вот так вот его трактует отец Георгий. Вот в смысле, выдергивая из контекста, опять он его так представляет. Допустили выкидыш от сильной печали. Ну, прочитаем, как оно в тексте, чтобы не выдергивать, а чтобы целиком было понятно, и тогда будет видно. Допустили выкидыш, круглая скобка опять идет, круглая скобка. Там перечисляются, какие могут быть причины у такого выкидыша. От самовольной физической нагрузки, ну, то есть превышающей силы человека. От греховной жизни, от сильной печали, от умышленного применения специальных рецептов, от нехранения здоровья. То есть разные причины могут быть, которые могут повлечь за собой отторжение плода. Организм женщины срабатывает при этом так, что он отторгает плод, потому что в организме появляется страшная перегрузка. Эта перегрузка бывает спровоцирована не только какой-нибудь очень тяжелой физической работой, не только какой-то греховной жизнью, не только тем, что супруги в период беременности они продолжают сохранять телесные отношения, доводят друг друга до состояния удовлетворения, и при этом женщина испытывает определенное состояние сильного впечатления, которое сказывается не только на душе, но и на теле. Меняется состав крови, меняется действие внутренних органов, определенные системы выключаются, определенные системы жизнедеятельности организма усиливаются и так далее. И в этот момент тоже может происходить отторжение плода. Недаром животное, когда оно получило зачатие, оно не подпускает животное женского рода, уже не подпускает животное мужского рода, не позволяет продолжать этот процесс, потому что уже все свершилось. Дальше уже нельзя делать это, потому что может произойти выкидыш. У животных это на рефлексном уровне. У человека есть сознание, и страсти заставляют выключать сознание, выключать ответственность, выключать понимание разумности, трезвости. И страсть помрачает ум, и люди совершают как бы разрешенные, например, в семье телесные отношения, но в период беременности запрещенные. И это вызывает отторжение плода. Также точно, как вот другие причины, которые тут перечислены, такое же точно действие на человека оказывает печаль. Когда женщина подвергается сильному воздействию печали из-за каких-нибудь малозначительных или не таких значительных вещей, это бывает только потому, что мать, будущая мать, не вела борьбу со своими страстями. Не вела борьбу с гордостью в первую очередь, потому что ущемленная гордость сбрасывает свою энергию или в гнев, или в печаль. С гордостью не вела борьбу, с печалью не вела борьбу, страсти эти не считала страстями. Если она жила по какому-нибудь странному учению о покаянии, при котором какие-то примеры грехов считаются грехами по данной страсти, а какие-то считаются нормой, грехами не считаются, то страсть продолжала развиваться. В результате, достигнув беременности, эта страсть нанесла свой страшный удар. Как может действовать эта печаль? Ну, например, вот у женщины, которая в положении, украли машину. Это не является каким-то, ну, там, жутким явлением, там, от которого можно впадать в отчаяние. Это не является какой-то страшнейшей трагедией, от которой можно впасть в такую печаль, что день, ночь, следующую ночь, еще следующий день рыдать, проклинать этих воров, злиться, печалиться и плакать до такой степени, что потерялся аппетит, потерялся сон, сыпь вылезла на коже. Функции организма, нормальные естественные функции, перестали работать. Печаль выключает их. Состояние души напрямую воздействует на тело. В результате такое неправильное функционирование тела, тело начинает защищать себя, защищать свою жизнь. Физиологический процесс идет, и происходит отторжение плода, потому что он является уже невыносимой перегрузкой для организма матери, потому что она свой организм ввела в это состояние через вот эту затяжную печаль из-за того, что у ней украли машину. Разве в христианском понимании так дозволяется переносить вот такие вот потери? Это же не кто-то там живой человек погиб. Или, я понимаю, вот другая совершенно ситуация. Ну, например, какая-то женщина беременная была очень сильно привязана к своей маме. Бывает такая патологическая привязанность. Неправильное, уродливое отношение родителей к детям и детей к родителям. И вот эта мама, которая болеет уже долгое время, у нее рак, она еще жива, дочка при этом оказывается беременной, мама болеет. По ходу этой беременности у мамы подходит такой момент, что она умирает. В естественном состоянии человек может поскорбеть, может посожалеть. Конечно, утрата близкого человека в любом случае это скорбь, но скорбь должна иметь определенную меру. Тогда, когда вот эта беременная женщина имела патологическую привязанность к своей маме, когда начинает скорбеть неумеренно, когда она впадает в сильную печаль, которая выключает определенные функции в ее организме, которые затупляют в ней желудочно-кишечный тракт, когда аппетита у человека нет, сон пропадает и прочее, не буду перечислять, то после этого, естественно, организм вот так реагирует, начинает отторгать плод. И что, мы при этом скажем, что она не виновата? Мы при этом оправдывать будем ее, что она никак не приложила руку к тому, что произошло? Нет, так нельзя сказать, потому что ее состояние души, которое определило эту трагедию, оно является ее прямой виной. Она не убила умышленно своего ребенка, она не применила никаких химических препаратов, чтобы его убить, но она применила действие страсти, которое в ее душе, дозволила этой страсти проявиться выше всякой меры и выше всякой возможности. Она забыла о ребенке, она внутренне отторгла ребенка. Ей своя печаль, своя страсть оказалась важнее, выше памяти того, что она есть мать. И главное для нее теперь это выносить плод, сохранить плод, родить этого ребенка. Он уже в ней. Она живет и забывает об этом. Случившееся какое-то происшествие для нее становится на первом плане более важным. Естественно, то самое главное и важное, что ей теперь нужно после памяти о Боге, после веры, после покаяния, оно и вызывает эти трагедии. И отец Георгий говорит, что это вообще никакой тут нет вины. Ну, значит, он не знает действия страсти и печали. Он не сталкивался с такими случаями на практике в жизни. Это бывает. Эти примеры взяты из кровавой практики, я еще раз это повторяю. Из практики жизни современных людей. Они не случайно сюда попали в дневник кающегося. Отец Георгий же говорит такие слова. Если женщина не делала никаких специальных действий, чтобы спровоцировать выкидыш, она не является грешницей, если произошел выкидыш. Она является жертвой произошедшего, а не виновницей. Вины женщины в том, что из-за неожиданного стресса у нее получился выкидыш, не больше, чем вины С.М. Масленникова в этом. Ну, это свойство какое-то отца Георгия приписывать то, чего нет в действительности и быть не может. Ну, оставим это на его совести. Это его манера, может быть, пастырская манера, может, какая-то духовная манера. Ну, чего, в общем-то, ну, не является правильным, на мой взгляд. Является признаком как раз страстности души человека, который вот какие-то занозы такие пытается вставлять другим людям по ходу высказывания своих мыслей. Вот отец Георгий путает здесь. Он говорит совершенно о другом. Смотрите, из-за неожиданного стресса. Здесь же не сказано, что из-за стресса. Здесь сказано из-за сильной печали. Неужели он не различает одно и другое? Сильный стресс может появиться у человека тогда, когда он едет, например, на автобусе, беременная женщина, и происходит авария, столкновение с каким-то грузовиком. Конечно, это вызывает стресс, страх, ужас, потрясение определенный, грохот. Вот при этом неожиданном стрессе, от которого застраховаться было невозможно, авария случилась вообще тут не по вине женщины, и она тут не впадала в какую-то длинную затяжную печаль. Немедленно после этого стресса, при котором она испытала очень сильный испуг, очень мощный страх, у нее начинается боль в нижней части живота, вызывают скорую и увозят. Но бывает, что спасти ребеночка не успевают. Это совершенно другая история. В этом случае никто не собирался приписывать вину. Я говорю о другом смысле, о другом понимании. И так, как это напрямую здесь написано, а не так, как трактует это отец Георгий. Сильная печаль – это медленное, постепенное действие в человеке, которое связано с каким-то событием, которое не вызвало какого-то неожиданного стресса, как авария и столкновение там, с грузовиком автобуса. Это то, что чаще всего не является вот чем-то таким потрясающим, ужасающим. Если так воспринимает человек какое-то событие, то он виноват тем, что он развил свои страсти, которые в нем так реагируют на происшедшее. И украденная машина, она не может вызывать какого-то такого сильнейшего расстройства, не должна у христианина, у христианки, не должна, доводящего до сильнейшей печали, вплоть до отчаяния, что даже функции организма переключают свою работу, перестают действовать в естественном режиме, и происходит отторжение плода, отторжение ребенка и смерть его. Итак, вот я опять хочу подчеркнуть, что отец Георгий по-своему трактует примеры грехов, искажает их понимание, умышленно вносит сюда свое толкование с другим подтекстом. Неумеренная печаль или сильная печаль заменяется им, отцом Георгием, на неожиданный стресс. Это совершенно разные явления в жизни. И реакция организма на них должна быть совершенно разной. Здесь сказано «от неумеренной печали», от затяжного пребывания в печали, от неспособности прервать это давящее действие печали, когда в течение нескольких суток давит печаль, и человек выпадает из естественного образа жизни, и организм внутренне начинает работать по-другому. Так дефекты души, страсти влияют на тело. И тело, используя свои защитные механизмы и рефлексы, оно включает отторжение плода. Поэтому здесь вина, если не прямое убийство, то косвенное убийство. Убийство через действие страсти. Поэтому если отец Георгий в своем странном покаянии будет оправдывать такую женщину и не объяснит ей, что это грех, она так с этим смертным грехом и останется. Она так и явится на суд Божий, не признав этого греха, не раскаявшись. Она так и не начнет борьбу со своей страстью, которая уже довела до этой трагедии. Эта страсть подведет ее в других случаях. Она и потом от каких-нибудь семейных проблем, гражданских, общественных проблем, она опять впадет в эту же самую печаль, доводящую до отчаяния, а порой даже до нежелания жить. Вот именно вот такой пример, доводящий аж до нежелания жить, вот у отца Иоанна Крестьянкина вот здесь в опыте построения исповеди как раз приводится. По смыслу оттуда это и было взято. Дальше отец Георгий говорит, это совершенно чудовищное понимание, которое отнюдь не свойственно учению православной церкви, и которое придумано и внедрено масленником в его лжеучении. То есть вот вердикт выносится, решение грозного судьи, хотя ранее, несколько минут назад, было сказано, насколько отец Георгий сам не понимает ситуацию, сравнивает неожиданный стресс с затяжной тягостной мучительной печалью, которая в течение нескольких дней перестраивает организм человека и вынуждает вот это самое отторжение. Также абсолютная уверенность в том, что он виноват. Он опять дальше обвиняет меня. Он вместо настоящих грехов вынуждает людей каяться в том, в чем они вообще не виноваты. Говорит грозно, как судья. Вот праведный гнев на лице отца Георгия. Решил окончательно и бесповоротно. Осудил злодея. И на что они не могли повлиять в принципе. Лишь еще больше усугубляя печаль и тоску женщины, которая лишилась детей, которые были для нее желанными. Если не объяснить такой женщине, в чем причина ее вот этой трагедии, выкидыша, потери ребенка, то и в следующий раз, в очередной беременности, она его снова потеряет. И так может происходить несколько раз. Это в практике современных людей известно все. Если только общаться с ними, внимательно изучать, как они жили прошлую жизнь, помогать им понять, какие грехи в прошлой жизни они допустили. Все это будет известно. Если отцу Георгию некогда этим заниматься, или это не современно стало, не модно для современных пастырей, ну что поделаешь? Что поделаешь? Но если глубоко рассматривать, как жил человек, помогать ему, то это все эти примеры он тоже узнает. Или вот даже взять, например, вот ту ситуацию, хотя я и говорил, что сильная печаль совершенно не похожа на неожиданный стресс. Но даже сравнить с неожиданным стрессом, даже и здесь, в случае такой трагедии, когда женщина потеряла ребенка, даже в этой трагедии, в случае с неожиданным стрессом, стоит спросить ее, задать несколько уточняющих вопросов. из которых нужно сделать вывод. Она действительно абсолютно не виновата, что она попала в этот неожиданный стресс. Или есть какая-то предшествующая особенная деталь, которая может касаться, может быть ее виной. Ну, давайте приведем такой пример. Это уже не из реальной жизни, это просто позволю себе порассуждать, что могло быть в такой ситуации. Ведь не обязательно кто-то потерял ребенка от неожиданного стресса. Попадали на травмы, всякие переломы позвоночника и других костей, и все что угодно. Ну, вот ситуация. Поехала такая беременная женщина в больницу на прием, просто очередной прием. И в автобусе сидит в своих мыслях, вдруг столкновение, удар. И не столько это физический удар, от которого могло быть вот это вот происшествие последующее, а просто испуг. Потому что она при этом не молилась, забылась, покаяние утратила и сидела в своих каких-то праздных размышлениях. Страх, неожиданный страх, и после этого вот эта трагедия. В этом случае стоит спросить, вы перед этим что делали, как вы себя вели, как вы провели предыдущие дни и часы жизни? Как вы на этот автобус конкретно попали? Вот почему именно на этот автобус вы попали, который столкнулся? Ну, она может сказать, что мне пришлось вернуться назад. Я уже пошла на автобусную остановку, но вспомнила, что забыла документы. Вернулась назад домой, документы взяла, и поэтому я села именно на этот автобус, с которыми случилась авария. Так, вы почему забыли документы? Что случилось? Рассеялись, там, развлеклись, отвлеклись, болтали с кем-то по телефону или что. Да, я с мужем по телефону разговаривала, например. О чем? Я высказывала ему свои претензии по поводу того, что он не смог отпроситься с работы и свозить меня в поликлинику. Вы как с ним разговаривали? Мягко, спокойно? Нет, я с ним разговаривала резко, грубо. Почему? Ну, потому что мне обидно, что мне приходится ехать на общественном транспорте, а не на машине с мужем, мне было бы намного удобней. Конечно, было бы удобней, самолюбие задето. Но при этом еще и гнев, при этом осуждение, при этом грозные слова. А еще могла наговорить от обиды и с гневом то, что ты лучше домой не приходи, назвать его всякими разными словами. Вот грех, предшествующий трагедии. Грех, который случился от того, что самолюбие раздражено, ущемлено, гнев сдержать не может, высказывает мужу, который вовсе не виноват в том, что его, например, не отпустили на работе в данный момент, случились там какие-то производственные обстоятельства, или начальник оказался не очень добр и снисходителен. Ну и вот результат. Если бы не было этой перепалки с мужем, приняла бы спокойно, была бы в нормальном состоянии, собралась бы вовремя, документы бы положила, пошла бы на автобусную остановку и села бы совсем на другой автобус. И никакой трагедии бы не случилось. А когда вот это предшествовало этому событию, в чем я говорю, что стоит поразбираться и стоит позадавать такие вопросы. Потому что практика показывает, что нередко, если не сказать часто, причиной вот таких трагедий бывают определенные грехи человека, которые он совершил накануне или перед самым этим событием. Своими грехами, причем если он грешил сильно, он отталкивает Бога, отталкивает от себя благодать. И остается свободным для бесовщины. Дальше бес разыгрывает тот спектакль, который он запланировал. И человек становится марионеткой уже в этом театре, в этом спектакле, главным режиссером которого становится злой дух. Ну так как мы теперь после этого скажем, вы ни в чем не виноваты, вы вообще ни в чем не виноваты, не печальтесь, не огорчайтесь. Она же страдает, как говорит отец Георгий. Так в этом самом страдании пустом нужно видеть свою вину. Чтобы оно не пустое было страдание, оно было покаянием. И тогда от этого покаяния можно и спросить у Господа милость, получить прощение этого греха. Можно вступить в борьбу со своими страстями. Выводы-то же надо делать из этих историй. Если человеку не объяснять, подробно разбираясь в событиях его жизни, в чем причина всех его жизненных трагедий, человек так и не сможет понять, как страсти его обеспечивают ему в жизни беды, беды, беды и трагедии. Что причина всех этих зол в нем самом, в человеке, в его страстях. В том, что через эти страсти злой дух легко управляет человеком и подстраивает ему в жизни всякие разные бедствия, происшествия, вплоть до ужасных. Итак, странное учение отца Георгия о покаянии. Учение, при котором он считает абсолютно не нужно разбираться в событии, причинно-следственных связей никаких не устанавливать. И все только говорит, что человек ты ни при чем, ты не виноват, все нормально, успокойся, чтобы грехи не были грехами, чтобы ну, не печалиться, не расстраиваться. Есть некоторые люди, которые, значит, слушают лекции мои и говорят, что ой, мы после них впали в печаль. Как так впали в печаль? По какой причине? Если вера есть, то печали быть не должно. Потому что печаль, она бывает только тогда, когда у человека нет надежды на Бога. А надежда на Бога является следствием крепкой веры. Но если веры нет, если человек не изучал веру, если он не знает, что принесена искупительная жертва Господа Иисуса Христа, что церковь есть с ее благодатью, что есть учение отцов о покаянии, в котором значительную часть составляет аскетика, борьба со страстями, если все это человеку совершенно неизвестно, и он, услышав о том, что человеку придется отвечать за свои грехи, и вот такие и такие поступки являются грехами, если человек от этого впадает в печаль, вместо того, чтобы бороться со своими грехами и каяться в них с надеждой на милость Божию, так кто же виноват? Виноват сам человек, что он не изучил веру, он не знает, или потому, что он так сильно поврежден своими страстями, и злые духи через эти страсти так сильно на него воздействуют. Но это только причина для того, чтобы усиленно трудиться, а не причина для того, чтобы отчаиваться, ругать веру православную, ругать аскетическое учение отцов, или по пути еще и меня, потому что я его просто передал и сообщил, просто сообщил современным людям современным языком, не искажая причем его. Итак, два разных совершенно подхода, два разных взгляда на покаяние, два совершенно разных учения. Ну, а какое из них странное, ну, слушатели пускай определяют сами. Кстати, вот про печаль еще говорит отец Иоанн Крестьянкин, опять упоминаю, опыт построения исповеди, в шестой заповеди «Не убий», он говорит следующее. Пункт 10. «Мы иногда не знаем, что грешны. Бывает, изнуряем себя излишними трудами и заботами. Предаемся чрезмерной печали. Отчаиваемся даже до мысли о самоубийстве. Все это величайшие грехи против Бога. Ибо жизнь есть дар Божий. Обстоятельства скорбные посылаются нам по воле Божьей. Скорбями Господь воспитывает душу для вечности. А мы отчаянием и маловерием в промысел Божий сокращаем себе и земную жизнь, расстраивая неуемными печалями здоровье. И Царство Небесное закрываем для себя». Если вернуться к тому примеру греха, которым возмущен отец Георгий, то не только для себя закрываем Царство Небесное, для своих детей. Если печалями своими расстраиваем свое здоровье, и в связи с этим организм не может выносить плод, и происходит выкидыш, то есть смерть ребенка. Он дальше отмечает, в гневе много примечательного. То есть вот в этой страсти он споткнулся крепко. Споткнулся, и вот это свое недоумение он выражает с раздражением. Он здесь показывает, что он сам страдает этой самой страстью гнева, а в гневе правда не совершается. И от ярости смущается око ума, потемняется око, ум. И человек не может уже адекватно смотреть на то, что он видит, и реально оценивать и правильно то, что он слышит. Итак, он говорит, в гневе вообще много примечательного. Например, вот он приводит следующий пример. «Не помогали умирающему от голода». Это действительно грех. Ну, то есть здесь он согласен, что это действительно грех. Но при чем здесь страсть гнева? При этом отец Георгий потрясает руками. То есть вот даже это эмоциональное действие свое, плюс мимические мышцы лица, они выдают его, что он действительно гневается, он раздражен. Он не просто удивляется и недоумевает, как человек спокойный и рассудительный, он реально гневается. То есть, ну, дневник явно его обличает. Итак, почему же, при чем же здесь страсть гнева? Ну, отец Георгий сам себя обличает в том, что он не знаком с аскетикой. То есть он не знает. Он вот рядом еще не находился с этими всеми учениями, с творением святых отцов, на себе он ее не применял, иначе бы он не выражался таким возмущением и не проявлял бы гнев даже при съемке на видео. Он не знает и теорию саму, потому и так возмущен, потому так недоволен. Обернемся к теории аскетики. Давайте посмотрим, чтобы понять, почему такие грехи попадают в страсть гнева. Давайте посмотрим. Чревоугодие. Оно разве только угождение своему чреву, чтобы только набивать пузо свое, чтобы только разве насыщать свое чрево так, чтобы быть толстым? Разве вот в этом, в таком плоском понимании, разве мы понимаем чревоугодие, и отцы понимали его? Посмотрим на примеры грехов, которые имеются у отцов по этой страсти. Нет, здесь не только касается живота человека, здесь касается всего тела человека. То есть саму страсть нужно рассматривать шире. Не только как, например, чревобесие, как называли отцы, но и гортанобесие, когда человек не просто обжирается, но он еще и услаждается пищей. Или, например, когда он халит или леет свое тело, любит доставлять себе приятности. И вот здесь потому такие примеры есть: спать долго, валяться в постели нежиться, любить всякие расслабления, приятности, загорать подолгу на пляжах, нежесть там часами, проводя там целыми днями и неделями. Кто-то любит ходить в бане и там с восторгом и визгом париться веником, потом прыгает в бассейн и опять визжит от счастья и удовольствия, потом делает это несколько раз, вот, ну, потом еще пивом запивают некоторые. Итак, мы разные варианты угождения своему чреву и телу вообще рассматриваем в страсти чревоугодия. То есть чревоугодие шире рассматривается, чем только угождение своему конкретному животу. Также, например, страсть сребролюбия. Она называется сребролюбие, но это совершенно не означает, что в ней будут рассмотрены только такие примеры грехов, которые касаются любви к серебру. Конечно, естественно, рассматривать это все шире, и так у отцов и было. Потому что если, например, рассматривать строго узко в соответствии с названием, только такие примеры грехов, тогда бы не 8 было страстей, тогда бы было 10, может быть 20, может быть 30. Но нет, отцы всех времен свели все грехи в 8 групп. И поэтому некоторые грехи, они не являются явно понятными с точки зрения названия самой страсти, почему они сюда попадают. Но они понятны становятся как тогда, когда человек включает духовное рассуждение о самой страсти. Духовный смысл ее начинает понимать. Вот то, что отец Георгий абсолютно не понимает, он это показывает. Когда мы понимаем духовный смысл страсти, то мы видим, что вот такие примеры грехов тоже сюда вполне вмещаются. К этому есть духовное основание, духовная причина. А не просто ориентируемся на само название и представляем его только таким, вот как оно написано. Это плотское понимание, понимание по букве. Видимо, оно свойственно отцу Георгию, к сожалению. Итак, в сребролюбии отцы приводят такие примеры, которые касаются не только любви к серебру и не только любви к деньгам, а вообще любви и привязанности к всему земному, ко всему материальному. О чем и предупреждает нас апостол Иоанн: не любите ни мира, ни того, что в мире. Смотрите, какое широкое понятие уже вписывается сюда, чтобы объяснить смысл этой страсти. То есть все, что здесь на земле нас привязывает, все, что мы любим, все, чему мы поклоняемся здесь, как идолу. Недаром же апостол говорит, что это идолопоклонство и корень всех зол, вот это сребролюбие. Итак, вот на этих реальных примерах надо бы понять, что и страсть гнева, она представляется отцами не только как непосредственный гнев, раздражение, непосредственная там ярость, например, удары, толкания или там избиение или убийство, как смертные варианты грехов, не только в таком виде. Она представляется отцами шире, потому что иначе бы в 8 групп не вместить было все грехи, все их разнообразие, которое существует в жизни человечества. Итак, в страсти гнева рассматриваются не только грехи непосредственного гнева, но и такие грехи, которые связаны с тем, что вообще причиняется зло человеку. Вообще причиняется зло. И если кто-то причиняет зло неумышленное, то при этом он, конечно, ну, гнева-то не держит. Он же неумышленно совершил зло. Так, например, у святителя Василия Великого есть пример умышленного убийства. Когда, конечно, там человек затеял это зло, воспитал его в себе, развил его в себе, накопил его в себе, пошел реализовал. Или это зло, которое мгновенно в нем вспыхнуло, оно повлекло помрачение ума, и человек там нанес какой-то удар другому человеку сознательно, сознательно желая его повредить. Но бывают неумышленные убийства, и такие примеры у свидетелей Василия тоже есть. Когда человек совершенно не предполагал убивать другого человека, у него не было никакого гнева по отношению к этому человеку. Это мог быть его друг. И из-за какого-то неправильного технического действия, например, происходит смерть этого друга, невольное убийство. Никакого гнева не было. И что, по замыслу отца Георгия нужно завести какую-то девятую страсть, в которой указывать такие примеры грехов, когда случается невольное зло? Ну, это же будет, я говорю, что можно раздробить и на 20, и на 30 групп, но отцы этого не делали. И отцу Георгию не надо тоже этого делать. Не надо заводить свое новое странное учение о покаянии. Надо использовать то, чему учили отцы. А от своих мнений отрекаться. Если свои мнения дороже, а мнения святых отцов не хочется знать, не хочется их учитывать, ну, это и есть самомнение, прелесть мнения. Но мнит о себе человек, что он прав, он умнее, он лучше, чем те все святые отцы, которые учили аскетики. И давних времен, и отцы 19 века, и современные нам, совсем недалекие по времени отцы. Ну что поделаешь, это же проблема-то отца Георгия. Ему бы надо было изучить аскетику, прежде чем говорить о ней. Потом применить ее в себе лично на практике, чтобы узнать, как это изнутри оно потом работает, как проявляется, как прут эти самые страсти, как нет конца этим грехам, и разнообразие их становится таким огромным, что человек удивляется сам себе в недоумении, откуда это все во мне. А потом надо было применить на других людях, еще несколько лет поупражняться, стать опытным врачом, ну потом уже позволить себе взять себе право высказаться по поводу аскетического учения, оценить того, кто говорит на эту тему, или, заметив какие-то реальные ошибки, подсказать, чтобы была польза, общая польза, а не вред, или поучиться у других, которые знают больше или имеют больше опыта. Ну, это уж трудно ожидать в том состоянии отца Георгия, в котором мы его застали в этом видео, что вызывает особое огорчение. О нем, сожаление о нем. Итак, значит, в страсть гнева входят не только те примеры грехов, которые связаны непосредственно с гневом и с раздражением. Входят еще те примеры грехов, которые связаны с причинением любого зла, хоть умышленного, хоть неумышленного человеку, а также простое отторжение человека, когда никакого зла, ни умышленного, ни неумышленного не приносится, не наносится человеку, но один человек отторгает другого человека. Он не хочет его ни видеть, ни слышать, ни знать, ни переживать больше о нем. Люди говорят, все, его больше нет для меня, все, я отрезал, я его отсек. У вас есть гнев, спрашиваю, нет никакого гнева, нет. Ну, я больше его видеть не могу и не хочу. Вот такая странная скрытая форма гнева. Его нет гнева. Человек говорит, да я не гневаюсь больше, он мне безразличен стал. Происходит убийство в своем сердце. Человек убивает другого человека в своем сердце. Он раньше с ним дружил, раньше ел, пил, делал какие-то общие дела. У них были общие взгляды. После какой-то ссоры, которая произошла, или конфликта, все, презрение. И вот это презрение – это тонкая форма ненависти. А эта ненависть уже относится близко к человекоубийству, как говорит апостол. Духовное, конечно, человекоубийство. Поэтому и даже такие грехи сюда тоже входят. Так, чтобы отец Георгий заранее не удивлялся, и чтобы он очередной раз не пытался ревизировать эту же самую страсть гнева в дневнике кающегося, еще бы не подумал тут вытащить еще каких-то примеров для него непонятных и удивительных, и потом от этого ужасаться, удивляться, оскорблять меня, пускать пыль в глаза народу, что тут какая-то бредятина написана, и прочее, прочее, прочее. Ну зачем? Он же только себя позорит в данном случае, отец Георгий, показывая свою полную некомпетентность в этом вопросе. Но при этом не надо же выдавать свое ложное учение покаяния за истину. Но сравните свое учение с учением святых отцов. Я помогаю вам, я объясняю, как сформированы грехи по страсти гнева. Значит, когда мы смотрим о страсти гнева не так плоско, как это пытается делать отец Георгий, а более объемно, то никакого удивления не вызывает. Вот такой пример, что не помогали умирающему от голода. Это отторжение человека, презрение к человеку. Это причинение неумышленного, непрямого вреда, косвенного вреда человеку. Потому что если бы вовремя дал эту еду, человек бы не умер. И поэтому вот это зло, оно тоже сюда относится, удобно к страсти гнева, потому что оно повлекло, оно могло повлечь трагедии для того человека, который страдал вплоть до смерти. Вплоть до смерти. И частичным виновником в этой смерти может считать себя тот, кто не сделал то, что должен был сделать по заповеди евангельской. Он не напрямую убил. И он даже не нечаянно убил, но он отторгал человека, он презирал его, презирая закон. Гнева никакого могло не быть. В том числе и, например, грех осуждения, который не всегда с гневом бывает. Иногда осуждают с усмешкой, смеются, осуждают при этом, им весело. Гнева тут никакого нет. Но в осуждении также присутствует страсть гнева, потому что это отторжение человека, презрение к нему, насмешка над ним. Итак, если мы с таким подходом будем рассматривать с точки зрения аскетики, дневник кающегося, страсть гнева, вот эти примеры грехов, то никакого недоумения больше не остается. Следующий пример. Оставляли детей на воспитание бабушкам. А здесь-то в чем грех, отец Георгий говорит? Если кто-то оставлял детей из-за нерадения к детям или нелюбви к детям, вот это грех, и в нем надо каяться, а не в оставлении детей на воспитание бабушкам. И опять, при чем здесь страсть гнева? Опять трясет руками, опять показывает, что он раздражен. Каким образом оставление детей на воспитание бабушкам может быть проявлением страсти гнева? Ну, каким образом, вот только что сказал и повторять не буду. Потому что любое причинение зла другим людям можно отнести к страсти гнева. Потому что это зло умышленное, неумышленное, чаянное, нечаянное, сознательное, бессознательное. Оно все равно приводит к злу, приносит зло другому человеку. В чем же смысл этого греха? Но в том, что люди не хотят заниматься тем, чем они обязаны заниматься. И матери, и отцы бросают своих детей для решения своих каких-то задач, которые они считают более важными. В это время ребенок, отлученный от своих родителей, от своего естественного начала, от которого он произошел, переходит на воспитание бабушки. Бабушка может быть человеком неверующим, бабушка может быть человеком другой нравственности, другой культуры, бабушка может быть просто уже старенькой, нервной, раздражительной, и все это ребенок будет впитывать. Бабушка не имеет такой силы заниматься с ребенком так, как это должна делать мама, так часто уделять ему внимание, так много разговаривать с ним, так много показывать ему примеров, всякого рукоделия, всякого домашнего творчества и прочее, прочее, прочее. Причем, обратим внимание, что отец Георгий опять же из контекста выдергивает пример этот. Прочитаем, как он написан в дневнике. «Оставляли детей на воспитание бабушкам тире». Не хотели связывать себя хлопотами. Вот причина. Хотя имели возможности силы. То есть имели возможности силы. Другое дело, когда человек по какой-то причине вынужденно оставляет своего ребенка, маму, например, своей маме, потому что, не знаю, какую тут причину можно придумать, в жизни всякое бывает, что-то может случиться такое. Может случиться что-то такое трагическое, объективное, что бабушка обязана просто будет в течение там, 1, 2, 3 лет воспитывать своего внука или внучку, потому что родители этого ребенка, чем-то, скажем, крайне там сложным заняты, но таки чаще-то всего эта занятость бывает связана с какими-то материальными проблемами, которые можно было решать по-другому. Поехали зарабатывать, например, квартиру, ребенка оставили бабушке. Через 3 года ребенок получил уже такую дезориентацию, что бабушка для него дороже. Она всю жизнь ему будет вместо мамы. Всю жизнь. Потому что первые 3 года они накладывают на ребенка очень большой отпечаток, очень большое влияние. А бывает и дольше дети находятся у бабушек, и там до школы, и в школу ходят, все живут у бабушек. Но мама уже не мама, папа уже не папа. Уважение к бабушке больше, любовь к бабушке больше. Папа и мама, это как бы там формально родные люди, но вообще-то они уже не такие родные люди, слушаться их не надо. И обратно в семью такой ребенок идет с большим трудом. Потому что там другие обстоятельства, другие условия. Там другие характеры у папы и мамы, не такие, как у бабушки. Начинается ломка. Ребенок плачет, ребенок страдает, ребенок впадает в печали, вплоть до трагедии, убегает от папы и мамы обратно к бабушке, потому что бабушка хорошая, а папа и мама злые, требовательные. Почему? Потому что бабушка все позволяла. У бабушки искаженное понимание любви к ребенку. Она все позволяла своей любимой внучке. Все. не ругала ее, не воспитывала, не наказывала никогда за ее шалости и проступки, не приучала к труду, все сама делала. У бабушек искаженная любовь бывает, потому что своих детей недолюбили, как они говорят, некогда было. Работы было много, дел было много. Так теперь всю свою любовь они сейчас вложат вот в эту любимую внучку и попортят ее существенно. Видите, как из поколения в поколение бывает, это все, к горькому сожалению, происходит. Эти не сделали свое, передали тем. Эти тоже передадут потом туда, потому что некогда им делать свое. Итак, вот в чем смысл этого греха. Наносится вред. Вот этим оставлением, без всякой причины, когда имели силы, имели возможность, мы просто не хотели себя связывать с заботами. Это же пример-то же греха явно написан в дневнике. Если выдернуть его из контекста, ну задается вопрос тогда, а почему? А в чем тут проблема? А что, бабушки что ли враги? Ну да нет. Но здесь же сказано, что если не было особой причины, и возможности имели, и силы имели. По жалости к себе, по любви к себе, по стремлению к удовольствиям. Вот отдавали, и дети годами там жили. И встречали своих детей пару раз в год. Ну или там раз в квартал или раз в месяц. А так ребеночек живет там. Бабушка воспитывает ребенка, не связывая, значит, папу и маму проблемами по поводу воспитания ребенка. Это косвенное причинение зла. Поэтому оно и относится к страсти гнева. Следующий пример приводит отец Георгий. Не научали детей нравственности, приемам ведения домашнего хозяйства. И он опять трясет руками, опять возмущен, опять его зацепило, заело, и он опять говорит, это все проявление страсти гнева. Если вы не обучали свою дочку готовить, то это из-за того, что вы гневались на нее. Какой наивный взгляд у отца Георгия. Еще раз повторю на всякий случай. Вдруг он невнимателен, вдруг он не расслышал. Что страсть гнева объемлет большие примеры грехов, чем непосредственный гнев, как думает отец Георгий, как и любая другая страсть. Она более обширна, чем вот та плоскость названия, в которой, как в букве, только видит отец Георгий, только в этом смысле рассуждает об аскетике. Итак, страсть гнева объемлет не только грехи прямого гнева и его разновидности и варианты, но еще и причинение любого вреда, умышленного, неумышленного, прямого и косвенного. И в том числе и отторжение, обыкновенное отторжение человека. Просто нежелание его видеть, нежелание помнить, знать, переживать, сочувствовать ему и так далее. Уже это все входит сюда, вот в этот объем грехов, который назван одним общим гневом. Кстати, еще если сказать об этом грехе, что не научали, если прочитать его полностью, то опять здесь применяется метод выдергивания из контекста, и поэтому, может быть, как-то это выглядит уже странно. Ну вот, если полностью прочитать, то звучит так. Не научали детей нравственности, приемам ведения домашнего хозяйства, терпению скорбей и прощению обид. То есть здесь имеется в виду именно неправильное воспитание, при котором не только уроки быта не преподносятся ребенку, после чего он будет там мучиться всю жизнь, если он не научится готовить, не научится заправлять за собой постель, не научится стирать, не научится мыть пол, если это касается особенно девочек, не научится терпеть, не научится прощать обиды, как он будет дальше жить. Это причинение, хотя и неумышленного, но зла, когда родители не воспитывают в ребенке тех качеств, которые будут абсолютно необходимы ему в жизни, чтобы не грешить, чтобы спасаться, чтобы вообще жить в обществе, чтобы иметь семью, чтобы сохранить семью. Много людей приходят сегодня в храм со своими трагедиями семейными, и это больше половины проблем всех прихожан, всех их вопросов. Когда люди не знают, как в семье жить, не знают, как друг друга терпеть, как друг другу прощать, как друг другу уступать, как отрекаться от своей воли. Из-за всяких пустяков доходят до таких скандалов, до такой ненависти, что разрушаются семьи. Я думаю, что эта вина-то, она явно еще там, в родителях находится, которые не воспитали своих детей так, как бы им хотя бы жить-то более прилично и нормально здесь в обществе. Даже жить не научили. Не только приемы ведения домашнего хозяйства, а как терпеть скорби, как прощать обиды. И это грех. И он вполне вписывается в эту страсть гнева, потому что это причинение вреда, хотя и неумышленного, не прямого, но косвенного. И родители за это будут отвечать, будут давать отчет перед Богом за то, что они вот так вот не родили о своих чадах. Следующий пример греха. Не оплакивали грехи ребенка, как свои собственные. Дальше говорит отец Георгий. Понимаете, что не так со всей этой ахинеей, которую пишет Сергей Михайлович Масленников? Все, уже гнев перехлестывает. Отца Георгия наружу выплескивается и выходит. Он уже говорит, что это вообще, вот это все уже вообще ахинея. Ахинея, причем моя ахинея. То есть это не действительное аскетическое учение святых отцов, которое является настоящим покаянием. Это какая-то ахинея. Вот мы здесь видим характеристики его странного учения о покаянии. То, что вполне относится к страстям, он не понимает, почему это относится к страстям. То, что является реальным грехом, он говорит, это не грех, вплоть до смертных грехов готов оправдывать. Но дальше он поясняет свою мысль. Грехи есть нарушение заповеди, а не просто, что не понравилось Сергею Михайловичу Масленникову. Вот нет заповеди оплакивать грехи ребенка, как свои собственные. А соответственно, и не может являться грехом их неоплакивание. И опять, это все еще проявление страсти гнева. Почему это относится к страсти гнева, я объяснил уже два раза. Еще коротко скажу, что любое причинение вреда и зла человеку, хоть умышленное, хоть неумышленное, хоть заведомо сформированное, хоть нечаянно происшедшее, хоть в том, что нерадение и невнимание к окружающим людям, из-за которого, в частности к детям, из-за которого происходит зло в их нынешней жизни и в дальнейшей жизни, хоть просто отторжение человека, невнимание к нему, небрежение о человеке, в частности о ребенке. И мать, конечно, не имела гнева, если она отвернулась и стоит, болтает по телефону, а ребенок при этом пошел и упал в яму. Но здесь не было никакого гнева. Но это недогляд, это невнимание. Ее отвлекла ее страсть уныния, болтать по телефону. И она так увлеклась этой болтовней, что проглядела, как ее ребенок отошел на несколько метров в сторону и упал в яму, которые копают у нас во дворах постоянно и по несколько раз за лето, и даже не огораживают ничем. Да и от ребенка трудно огородить, он потому что не понимает смысла этих преград. Нашел себе щелку, пролез туда и все, и упал в яму. Гневалась мама или не гневалась? Это не родение, это не внимание, которое повлекло вред, повлекло зло. И даже уголовное право, оно предусматривает при этом ответственность. Наказание. Если родители допустили какую-то страшную травму или даже гибель ребенка, смерть ребенка по своему нерадению, по своему невниманию. Но перед Богом мы тем более должны за это все отвечать. Даже за то, что не только не доглядели и с детьми случилась какая-то трагедия, а за то, что не научили их, как жить, не научили их, как терпеть, не научили их, как прощать. Тем более самые простые вещи не научили, как вести домашнее хозяйство, как относиться к ближним. Да. Итак, значит, отец Георгий заявляет, что нет такой заповеди. Он говорит, что только заповеди и нарушение заповеди в прямом смысле, как она есть, является грехом. И если бы была прямая заповедь оплакивать грехи ребенка, то невыполнение заповеди было бы грехом. Как плоско мыслит отец Георгий. Но он не знаком, видимо, с духовной жизнью, не знаком, видимо, с аскетическим учением святых отцов. Вот он каждый раз это подчеркивает. Или он не читал на эту тему вообще ничего и убежден, что он все знает и прав. Или он прочитал, например, святителя Игнатия так бегло, так невнимательно, что просто все забыл. Только покритиковать его не забыл за учение о том, что нельзя теперь иметь полного, 100% послушания, потому что духоносных старцев нет. Аскетов древних отцов, наверное, не читал. Добротолюбие, второй том, может быть, не открывал никогда, например. Это все на его совести, но вот ему обличение. Он говорит, нет такой заповеди. Прямой такой заповеди нет. И многих прямых заповедей в Евангелии нет. Но в посланиях апостолов перечень заповедей значительно расширяется. То есть к евангельским словам Господа Иисуса Христа добавляются те слова, которые сказали апостолы. Там тоже много заповедей нравственного содержания. Мало того, добавляются творения святых отцов, которые объясняли смысл этих заповедей. И вот я приводил примеры. Примеры книг и последних авторов, и древних авторов, когда они объясняют смысл. Например, Вот еще раз вернемся. Опыт построения исповеди по 10 заповедям ветхозаветным, по 9 заповедям евангельских блаженств. У старца Иоанна Крестьянкина ведь эти заповеди толкуются. Если бы мы не знали толкования этих заповедей и примеров грехов бы не знали по этой заповеди, ну, мы бы так только и видели заповедь «не убей» и все. И так люди ведь и говорят. Вот современные люди приходят в храм, и чтобы поисповедоваться, например, и говорят: «никого не убивал, не воровал, банки не грабил, медь вагонами за границу не угонял». И начинают перечислять свои добродетели. Вместо того, чтобы называть грехи, так он человек не знает свои грехи. Потому что есть заповедь «не убей», он говорит: «я не убивал». Но прямого убийства, может быть, не совершал, слава Богу. Надо посмотреть, сколько там других вариантов убийства, косвенных, невольных. В том числе и абортов в собственной семье, когда муж, бывает, одобряет действия жены или направляет ее убивать ребенка. И он даже понятия не имеет при этом, что это убийство. Он никогда не назовет этот грех, если ему не привести эти все примеры. Это по поводу списков еще раз. Нет списка, и греха нет. Никто не сказал, что это грех, нигде не прочитал. Нет грехов. Святой, праведный человек пришел каяться в грехах. Грехов знал, не знал и не знает. Итак, все заповеди истолкованы святыми отцами. И тогда, когда отцы говорили о том, какие есть грехи против конкретной заповеди, то они, конечно, целый набор грехов против, в отношении нарушения одной заповеди, они целый набор грехов приводили. Если отец Георгий хочет найти конкретную заповедь, то он многих заповедей не найдет. Но тогда он сам признает, что он по смыслу не понимает эти заповеди. Он не знает, как эту заповедь надо понимать. Он не понимает, что нарушение этой заповеди может быть в 10-15 вариантов греха с разными оттенками. Что и делали отцы, опытные отцы-духовники, это и делали в своих проповедях, в своих писаниях, в своих творениях. Ну не надо это отцу Георгию, ну значит странное у него учение о покаянии. В его учении о покаянии есть прямой буквенный текст заповеди и прямое буквенное невыполнение этой заповеди. Вот только это будет грехом. А все другие варианты невыполнения той же самой заповеди в духовном смысле для него грехом уже не являются. Такое у него странное учение о покаянии. Но отцы-то по-другому учили, надо сравнивать себя. Потом делать выводы, у кого оно странное, у кого оно действительное. Итак, приведу отцу Георгию те заповеди, которые он здесь не видит, не знает. Заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Если уж заповедь нам повелевает любить посторонних, ближних, а мы говорим о детях, даже если посторонних любить надо и сожалеть, что такое любовь? В нашем понимании, если любовь, то, чтобы давать конфетки, гладить по головке, носить на ручках или что? Это плотское понимание любви, оно вовсе не христианское. А христианское понимание любви удивительным образом ясно и точно выражено в молитве Господа Иисуса Христа, распятого на кресте. В этой молитве сожаление о тех, кто убивает его. Отче, прости им. Они не понимают, что делают. Сожаление о грехе, о страшнейшем грехе богоубийства, который совершают сейчас над ним эти люди, которые осудили его на смерть. Первосвященники, книжники, фарисеи. Итак, заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» вполне нам объясняет, почему нужно сожалеть о грехах своих детей. Потому что дети должны быть более любимы не только по духовным основаниям. Мы уж не достигли мы духовного состояния, но что с нас взять? Ведь мы в грехах, в страстях живем. Но по плотским-то, по кровяным основаниям мы должны любить своих детей. И эта любовь не должна только выражаться в том, чтобы покупать им костюмчики или телефончики, а в том, чтобы сожалеть. Сожалеть в первую очередь о том, что они согрешают. Ведут себя неправильно, нарушают заповеди, не хотят принимать веру, не хотят готовиться к исповеди, капризничают, стоят на своем, уперты, самолюбивы, доходят порой до истерик, ну и так далее. Если родители не будут при этом сожалеть, то они будут, естественно, допускать греховное проявление гнева. Они будут орать на ребенка в этом случае, оскорблять его, обзывать, шлепать, ударять. И при этом, доходя до ярости, не соразмеряя своих ударов со степенью греха ребенка, могут наносить даже травмы ребенку. И это все в жизни реально встречается. Это практика, ужасная практика жизни греховной. И раньше, видимо, такие вещи бывали, и сейчас в современном мире это вообще распространенное дело. Когда родители не умеют себя сдерживать, не умеют оценивать поступки ребенка правильно, входят в ярость. Все напряжены, все в злобе, потому что самолюбие, у всех самолюбие прет выше человека. Чуть задели, ну ребенок не то сказал, не то сделал. Крик, ор, удары. Но этот ребенок впитывает все с детских лет, а потом также будет относиться к своим родителям. Итак, не оплакивали грехи ребенка как свои собственные, это вполне правильное духовное отношение к своим детям. Сожалеть об этих грехах, оплакивать не имеется в виду рыдать состраданием, рвать волосы, бить себя кулаком в грудь. Не это же имеется в виду. Оплакивание имеется в виду внутренняя скорбь, внутреннее сожаление о своих детях, что... Так ведь еще одна есть очень важная деталь. Кто же вложил-то в него это все, в это бедное чадо? Вложили папа и мама. Как цвет глаз передался по наследству, форма тела передалась, порой голос передается, манеры какие-то каким-то образом передаются. Ребенок еще маленький, еще сознания нет, у него уже какие-то манеры в поведении, злобность, агрессивность, жадность. Там любопытство чрезмерное, все, везде лазить, все хватать. Это же все от родителей передается. Точно так же передается качество души. Если родители передали наклонность к страстям, в которых сами были больны, которыми сами были больны, то и в ребенке эти страсти, они, естественно, проявляются с младенчества. И как же при этом осуждать-то ребенка? Нужно сожалеть о нем, что он такой, сожалеть. Вплоть до того, что скорбеть вместе с ним. И если он не хочет это делать, скорбеть за него, скорбеть о нем, осознавая свою собственную вину. Сегодня страшной трагедией для современных христиан, приходящих в храм, является то, что они приносят обиды на своих детей и внуков, осуждение, злобу и ненависть против них, потому что с той стороны много зла действительно делается. И христиане не могут понять, что это они сами себе заработали, что яблоко от яблони недалеко падает, что посеяли, теперь то и пожинают. А пока они это не поймут, они не смогут простить их. Простить им это зло не смогут. Они не смогут укорить себя, они не смогут обнаружить свою вину. Итак, размышления на эту тему, почему грешат наши дети и как мы должны относиться к этим грехам правильно, вот здесь как раз коротко изложено. Надо оплакивать грехи собственных детей. Надо признавать свою вину в том, что они такие родились, и что мы же им дали эти примеры. Они на этих примерах нашего греховного страстного поведения, они воспитаны. Они впитывают примеры нашего греховного поведения как норму. Они делают это своей нормой. И потом вот этой своей нормой, своим навыком, они задевают наше самолюбие. Они раздражают и огорчают нас, уже причиняют нам зло. И при этом, вместо того, чтобы скорбеть о том, что вот что мы натворили, отец Георгий говорит, да не надо это делать, нет такой заповеди, греха такого нет. Отец Георгий вообще разрушает вот это взаимоотношение разных возрастов внутри семьи. Видимо, хочет, чтобы оно и осталось таким злобным, противным по отношению друг к другу, чтобы старшие так и не могли увидеть свои вины и раскаяться, наконец, в том, что они породили. Также есть другая заповедь – друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. И в эту заповедь также вписывается вот это правило, что надо оплакивать грехи своих детей, скорбеть о них, сожалеть о них. Под тяготами, если понимать мешок с картошкой или какой-нибудь чемодан, который надо понести, ну это плотское понимание заповеди. Под тяготами понимаются не только трудности жизни человека, который близкий к нам, но его духовные тяготы, когда он грешит и этими грехами причиняет нам какую-то боль, неприятность или зло. Это его тяготы, это его проблемы духовные. Они мешают ему жить. Они продают его в рабство к злому духу. Они отторгают его от Христа и лишают его помощи Божьей. Божественная благодать не может действовать там, где человек сознательно, добровольно грешит и выбирает зло, вступает в дружеское общение со злыми духами. Благодать не может насильно вмешиваться в эту дружбу, пока человек не осознает свою ошибку и не начнет сознательно разрывать эту годами сложившуюся дружбу. Это же дети, они могут быть и 7 лет, и 3 лет, могут быть и 17, и 37 лет. Это все остаются дети. И матери страдают и плачут от того, что дети у них такие. но страдают греховно, не понимая с духовной точки зрения причину вот этого скверного поведения своих детей великого возраста уже, вон, 40-летних и прочих. Итак, друг друга тяготы носите. В духовном понимании означает то, чтобы вот эти тяготы, которые являются действием страстей, которые являются реальным проявлением грехов, то есть нести их вместе со своим ребенком, нести, сострадая ему, скорбя о нем. И когда ребенок еще не может каяться, ему еще нет даже 7 лет, и сознание его еще не развито, вместе с ребенком нужно помогать ему эти грехи видеть, осознавать их, и вместе с ним делать поклоны и каяться. Когда ребенок еще каяться не может, пусть хотя бы по форме выполняет образ покаяния, хотя бы внешний, телесный дает, и учится, как это нужно каяться в грехах. А мама или папа пускай стоят рядом и своим покаянием, если они уже его знают и имеют, покрывают вот эту немощь в ребенке от его еще малого возраста, которая сохраняется в ребенке, когда он еще не может каяться. А покаяние родительское, пример с искренним произнесением слов, обращение к Господу, названием ясно, ясно и точно тех грехов, которые ребенок совершил, показывается пример и соучастие в этом покаянии, покрытие своим покаянием еще недостаточного покаяния ребенка. И здесь как раз вот это сожаление с внутренним оплакиванием грехов своего собственного ребенка, основанное на понимании своей вины. Только тогда может как-то благополучно складываться духовная работа по воспитанию своих детей. Итак, даже если к окружающим людям так нужно относиться и любить ближних, как самого себя, и тяготы ближних своих носить, то уж тем более по естеству родители должны сожалеть о своих детях, сострадать о них, скорбеть об их грехах. Если, конечно, родители имеют хоть малый духовный опыт, действительным покаянием они занимаются и видят грехи в своих детях. А когда видят, неужели не будут сожалеть, неужели не будут оплакивать, осознавая свою вину? У меня тут большое недоумение в отношении отца Георгия, что он, ну, просто, видимо, не знаком с этими вещами совсем.